Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в студии вновь с нами наш постоянный автор, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. И мы вновь возвращаемся к теме, которая освещает все наши передачи в этом году, к теме убиения святого государя, страстотерпца, императора Николая Александровича и членов его августейшей семьи. Сегодня в интернете существует такой своего рода дневник, ведущий которого Петр Мультатули практически каждую неделю дает нам пищу для размышлений и, выстраивая события в хронологической последовательности, заставляет каждого читателя, вольно или невольно, прикоснуться к последним дням семьи государя-императора. Там подробно описывается о том, как проводили свои дни в Ипатьевском доме заключенные, члены семьи хозяина русской земли, и в какой ситуации они оказались. Конечно, мы никогда не узнаем, наверное, и толики правды о том, что на самом деле происходило внутри Ипатьевского дома, а самое главное, в душах и в сердцах и государя, и наследника, и императрицы, их дочерей. Что это за трагедия, которая постигла в их лице все российское государство, всю некогда великую, святую Российскую империю? И почему на Голгофу вошла венценосная семья? Это была своего рода, как отмечают многие авторы сегодня, жертва, принесенная за Россию, за весь русский народ. И как бы некрасиво и неторжественно звучали эти слова, возразить здесь трудно, Владимир Михайлович.
Действительно, страшная катастрофа произошла в 1917 и 18 годах. Мы лишились законной власти, законного государя. В результате происходило все больше и больше сползания в беззаконие, вплоть до красного террора. Собственно, цареубийство – это тоже красный террор, хотя он еще официально не был объявлен, но реально он был. А затем чего только не было – гражданская война, голод, коллективизация, ГУЛАГ – все это началось со свержения Николая II, убиения его семьи. Это был акт символический, акт, организованный в первую очередь Лениным и Свердловым, которым нужно было показать, что с проклятым прошлым покончено. Ленин вел историю только от захвата власти большевиков во главе с ним самим. Считал, что до этого только предыстория. Историческую православную великую Россию ненавидел. И, собственно, мы в 17-18 годах лишились нашей исторической государственности, наших традиций. Власть захватили воинствующие безбожники-богоборцы во главе с Лениным. Это была действительно катастрофа, из которой мы до сих пор в полной мере выбраться не можем. И, к сожалению, порвалась связь времен, она до сих пор не восстановлена. И мы до сих пор вот в полной мере не вышли на естественный исторический путь развития России. То есть мы живем в окружении идолов Ленину, Свердлову. И улицы, даже вот рядом с Ипатьевским домом, даже вот рядом с храмом на Крови, который на месте Ипатьевского дома в Екатеринбурге, улицы носят имена цареубийц.
Но мне кажется, мы живем в еще более страшном окружении, если можно так выразиться, как я это ощущаю. Мы живем в окружении советских людей. До сих пор, как ни парадоксально, это звучит. Мало того, многие гордятся этим наименованием и с ностальгией вспоминают о временах СССР. И хотя уже прошли поколения с того времени, Мы по-прежнему советские люди во всем, в культуре, в понимании, в мировосприятии. Ведь у нас, по сути, атеистическое государство.
Действительно, в чем-то, в каком-то смысле ситуация даже хуже, потому что тогда могли чего-то не знать, испытывать иллюзии. Скажем, Свердлов объявил, официально объявил, что убит только Николай II, а его супруга и дети эвакуированы в безопасное место. Почему он это объявил? Почему это шло от имени советской власти? Да потому что Ленин и Свердлов прекрасно понимали, что детоубийство – это страшное преступление, поэтому они обманули советский народ, скрывали правду. Но тогда можно было чего-то не знать, там, испытывать какие-то коммунистические иллюзии, и комиссары в пыльных шлемах склоняться молча надо мной. Это же искренне написано, талантливо написано, да? Но сейчас такие иллюзии нельзя испытывать, потому что масса информации объективной, достоверной, и если люди, очень многие люди уперлись баранами и готовы оправдывать преступления, преступления Ленина, Свердлова, оправдывать цареубийство, ну, это значит, что нравственное разложение хуже, чем тогда. Сейчас нет оправданий. Сейчас вот иди, читай, смотри, слушай, не хотят исторической правды. Если народ не хочет исторической правды, такой народ обречен. Вот это приходится сказать о нас самих. Поэтому вот такие передачи, которые проводит Радонеж, очень важны. Ну, что нам остается? Нам остается вот сопротивляться этому негативному процессу национального самоубийства. А там, может быть, с Божьей помощью и удастся и переломить ситуацию. Будем надеяться.
Вы не случайно сказали о положении сегодня даже хуже, чем было раньше. И именно в этом черпают пищу для своих умозаключений сторонники СССР и того образа жизни. Потому что мы знаем, что в Советском Союзе простой советский человек имел возможность жить нормальной хотя бы человеческой жизнью. Сегодня засилье разных СМИ эту человеческую жизнь у многих отнимает. Я имею в виду и детей, и родителей молодых. А что творится с информацией? Она никем не управляема. Такое впечатление, что сегодня просто поток, захлестывающий различной информации, который сводит буквально людей с ума. Социальные сети, невероятные сайты, чего только нет. То есть вот эта свобода, информационная в первую очередь, размыла некие границы, и на фоне всей этой вседозволенности советский аскетический образ жизни, режим, можно так сказать, он представляется неким желанным гетто, чуть ли не царством Божиим на земле, которого мы уже достигли.
Именно представляется. Я не согласен, что тогда была человеческая жизнь в советское время, смотря когда. Уничтожено во время насильственной коллективизации крестьянство, оно просто перестало существовать. Даже сейчас по многим деревням едешь, одни названия, там два человека живут или никто не живет, и ощущение, что вчера Батый прошел. Это человеческая жизнь. В 1932 году Сталин лишил крестьян, колхозников, совхозников паспортов, они были прикреплены к колхозам, совхозам, то есть в город поехать, устроиться на работу. Было невозможно, сиди в этом колхозе, получай даже не деньги, деньги ведь не платили в конце года, маленькую часть урожая. Пенсии не платили вообще. Пенсии стали платить только при Хрущеве, очень маленькие. Разрешили уезжать из деревень вот в массовом порядке только при Брежневе в середине 70-х годов. Реально у нас с 32 по середину 70-х годов существовало крепостное право в деревне. Оно так не называлось, но оно на деле было. То есть в дореволюционной России крепостных до 1861 года прикрепляли к земле. В советское время прикрепляли колхозам-совхозам. И вот работай на дядю, а откуда у нас так развелось пьянство, лодырничание? Потому что, ну, работать на дядю, это работать полубесплатно. Никто не хотел, соответственно, работали плохо, Почему даже вот в Первую мировую войну можно было пойти в магазин и купить все, что хочешь при Николае II? Потому что крестьянин даже без трактора, если работал на себя, то производил достаточно много продукции. И магазины были полны дешевыми, хорошими продуктами. А во Вторую мировую войну колхозники и совхозники не обеспечивали магазины, они плохо работали. Не могли работать хорошо, когда никак их труд не поощрялся, он был абсолютно крепостным. Многое другое, смотрите, дореволюционное офицерство было во многом уничтожено, интеллигенция была уничтожена. К 1939 году были репрессированы и уничтожены 98% иерархов Русской Православной Церкви. Ну, вот это человеческая жизнь. Если брать брежневскую эпоху, обычно о ней вспоминают, то, конечно, было лучше. Но вот я в брежневскую эпоху, в 70-е годы, жил в Зачатьевском переулке, тогда он назывался улица Дмитриевского. Ну что, ну, коммуналка, Ленинский район Москвы, коммуналка, целый этаж двухэтажного деревянного дома, более 20 соседей. Две кабинки туалета на 20 с лишним человек, значит, все время засорялись, это все текло. Одна кухня, один умывальник на 20 с лишним человек, очередь устраивалась. Вода только холодная. В моем классе в отдельной квартире жил только один мой одноклассник. У него мама была директором кондитерской фабрики. Все жили в коммуналках. Вот это замечательно. Другое дело, что мы не могли ни с чем сравнить. Мы были вот за железным занавесом. Нам казалось, что так и должно быть. Это только потом во времена горбачевской гласности, я понял, что мы жили бедно, нищенски, все время занимая, чтобы дожить до получки. Не имея возможности поехать отдохнуть, значит, если ты не рабочий на крупном заводе, если ты не офицер советской армии, там, не номенклатурный работник, то купить путевку было просто невозможно и так далее. В гостинице никогда мест не было. Это человеческая жизнь. Другое дело, что для многих это молодость, и это замечательные юношеские годы, о них приятно. «Что пройдет, то будет мило», – писал Пушкин. Вот так, я думаю, что это чисто психологически, когда начинаешь вспоминать, что было тогда, и сравнивать с сегодняшним днем. Сегодня я могу прийти в магазин и купить все, что я хочу, без очереди. Тогда же, я же помню, ходили в магазины вот к обороне готовые, потому что просто набрасывались продавщицы, значит, мы мешались покупатели, значит, очереди, бесконечные очереди, купишь ботинки, значит, пока полтора часа в очереди стоишь, нужного размера нет, значит, покупаешь какой есть, потом несешь к сапожнику растягивать, это было обычное дело, вот нужно к этому возвращаться.
Было нечто... За что мы должны были сказать спасибо партии и нашим советским руководителям, и что сегодня тоже вспоминаю с неимоверной ностальгией, это идеал, во имя чего человек жил. Мы все знали, что мы строим коммунизм и что мы приближаемся к этому раю на земле. Сегодня нет такого идеала. А кто-то сказал из наших авторов, что русскому человеку без идеала невозможно.
Я, будучи юношей, верил в этот идеал. И пришлось горько разочаровываться. А взрослые люди, я помню, не верили. И я помню, работал в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Там рассказывали анекдоты про Брежнева при Брежневе. В коммунизм никто не верил, члены КПСС. Я был беспартийный, смотрел, ну молодцы. То есть вера-то была утеряна на самом-то деле. Правда, у нас тоже, мы непонятно чего строим, у нас нет стратегических целей, мы не определились откуда, кто мы, куда. Это серьезная проблема, потому что для русской нации, русского народа, конечно, нужны великие цели. То есть, когда-то кто-то мог верить в коммунистическую идею во время революции, там, гражданской войны, и то люди все-таки не очень глубокие, не верующие, с поверхностным образованием, но все-таки. Вот. А потом эта вера, конечно, ослабевала, когда рядом с тобой кого-то сажают, репрессируют, когда творится черт знает что, но это уходило.
Возвращаясь к нашей теме, к теме государя и его семьи, вот я всегда думаю, особенно сегодня, остро как-то так осознаешь эту страшную проблему. А кем нам, собственно, является государь-император сегодня? Ведь он нам не отец, не руководитель, не церковный, не государственный. Да, это историческая фигура, связанная с предшественником, скажем так, современной России, если можно назвать сегодняшнее государство Россией, Российской империей назвать его нельзя. Скорее всего, вот это наименование, которое Борис Ельцин дал, Российская Федерация, как ни чудовищно это звучит, особенно на волне свобод 90-х годов, оно так крепко приросло к нам, что мы федерация российская, но не Россия. В том понимании, о котором мы говорим часто сегодня. Кто нам государь и кто нам его семья? Чем является для нас его семья? Мы вспоминаем эту дату. С другой стороны, в нас не происходит ничего. Никто не вздрогнул, никто не изменился, никто не сделал каких-то ответственных заявлений или деклараций, которые, в принципе, были бы ожидаемы. Столетие – это очень серьезная дата.
Николай II и его семья – это символ православной великой тысячелетней России. Коммунисты уничтожали не полковника Николая Александровича Романова, он был коммунистам не опасен, потому что Белая армия, она не собиралась возрождать монархию. Его коммунисты вполне могли вывести и эвакуировать, но они его уничтожили именно как символ, как живой символ. Символ России. Вот эту Россию реально расстреливали, не просто расстреливали Николая II, расстреливали ненавистную коммунистам православную, великую, тысячелетнюю Россию. Кроме того, они были символами православной семьи, как малой церкви. Вот расстреливали православную семью. Вот какой акт страшный произошел. И место сегодня в истории Николая II, прежде всего в том, что поскольку он последний царь, то узнавание правды о России, о ее истории, о дореволюционной России, начинается с последнего царя. Вот сначала о последнем, о Николае II, кто это, что это в действительности, ведь это самый очерненный, оболганный царь в нашей истории. А потом к его отцу Александру Третьему, кто это, что он сделал, кто это на самом деле, потом к деду Александру Второму и так далее. То есть должен процесс идти вглубь. Отсюда так и ненавистен Николай Второй тем, кто не хочет восстанавливать историческую Россию, кто хочет вот жить в Советском Союзе при диктатуре сталинского типа, кто хочет вершить судьбы других людей, сажать, расстреливать, им Николай II ненавистен. Причем ненависть к Николаю II, она даже какая-то иррациональная, она идет вот из каких-то таких вот темных глубин, из преисподней идет. Я неоднократно сталкивался с этой ненавистью, причем эта ненависть переносится на тех историков, которые говорят правду о Николае II, я неоднократно на себе эту ненависть испытывал, и, собственно, результат этой ненависти такой, что мне пришлось уйти из Института российской истории РАН. Мне не дали написать о нем книгу о Николае II, и когда я говорил правду о революции 17-18 годов, это просто встречало негодование, выступая директор института. Говорит, Великая Российская Революция, в тот же день по телевидению выступаю я, говорю, великая трагедия русская, катастрофа, но это совершенно разный подход. Если говорится Великая Российская Революция, это оправдание. Оправдание февраля и октября, и цареубийства. Вот это вот все результат как советскости, результат конъюнктурщины, результат делячества, вот такой подход, этот подход, подход включает в себя ненависть к Николаю II. Вот вы упомянули сначала Петра Валентиновича Мультатуля, один из наиболее объективных исследователей Николая II. Ведь в свое время его взял соискателем в Институт российской истории, но ему пришлось уйти. Вот с такой ненавистью к себе он столкнулся. Его вот этот второй раз видели Но просто ненависть к Николаю II переносилась на Мультатули.
Ну, как-то странно это слышать для такого уважаемого института, для его руководства, особенно сегодня. Какие могут быть идеологические оправдания этому?
Идеологических оправданий нет. Это совершенно аморально. Это не научно. Но официальная позиция — Великая Российская Революция. То есть это просто конъюнктурщина, делячество. Вот куда ветер дует. Правда о Николае II, она прорывается. Но она прорывается скорее снизу. Я вот только что был 19 мая, в день рождения Николая II, в Екатеринбурге, участвовал в форуме, посвященном 150-летию. Вот это там проводился такой форум, где звучала правда. Мне там посчастливилось выступать. Но это инициатива Екатеринбургской епархии. Это не правительство, не Академии наук инициатива. Это вот снизу епархия, причем... Думаю, что, да не думаю, а так и есть, ведь так отмечали день рождения нашего святого государя только в Екатеринбургской епархии, не в Москве, там, не в Петербурге, не в Царском селе, а именно там. Ну, хорошо, что хоть там.
Это владыка митрополит Кирилл, да?
Да, да, и он сам замечательно выступил, хорошая была принята резолюция, я там делал доклад о... кто ответственен за убийство святых царственных страстотерцев. Перед этим, значит, телеканал «Союз» сделал очень трогательный ролик, потом была минута молчания, потом, значит, дали мне слово. Сделано было замечательно. Был заполнен зал крупнейшего киноконцертного зала «Космос». Все было проведено очень достойно. Вот у меня даже в день рождения Николая II было ощущение, что духовная столица России переместилась в этот день в Екатеринбург.
Ну, так и должно быть, наверное, Владимир Михайлович, когда церковь, которая отчасти предала государя в 17-м году, сегодня начинает исправлять, скажем так, свои исторические ошибки. А с другой стороны, та ли это церковь? Вот я общаюсь со многими нашими авторами, в том числе историками и историками церковными, всегда задаю им вопрос. А что являлось бы церковь после анафемы святейшего патриарха Тихона Белавина, который, узнав о страшном злодеянии в Екатеринбурге, предал публично советскую власть анафеме? А потом произошла декларация митрополита Сергия и все дальнейшие выступления наших уже современных советских, скажем так, патриархов под портретами Сталина, Ленина и так далее. Понятно, что невозможно было иначе. Но, с другой стороны, как говорил тот же митрополит Сергий, не мы спасаем церковь, а Господь.
Знаете, святой патриарх Тихон предал анафеме руководителей большевистской партии не в связи с цареубийством, а раньше. В связи с расстрелом мирной демонстрации в поддержку учредительного собрания. Это январь 1918 года. Эта анафема действует. Понятно, что решение о расстреле принимал в первую очередь Ленин. Это была очень мужественная, принципиальная позиция патриарха, который смел выступить в поддержку православного народа. Патриарх осудил цареубийство, причем осудил не где-нибудь, а в Казанском соборе на Красной площади, там, наверное, метров 200-300 до квартиры Ленина в Кремле. И вот говорить самвона правду об этом злодеянии, это был очень смелый поступок, а 7 ноября 1918 года, вот скоро будет 100 лет, как святой патриарх обратился к совнаркому во главе с Лениным с обличением тех злодеяний, которые совершили коммунисты в 1918 году. Если же говорить об ответственности церкви, то в марте 1917 года Синод поддержал свержение государя, вы об этом сказали, намекнули на это. Это действительно такая вот страница, скажем, незамечательная. Оно обусловлено тем, что вот в синодальный период, когда не было патриарха, архиереи очень привыкли подчиняться начальству. Слишком привыкли не иметь свои суждения. Вот новое начальство, они, значит, за новым начальством, за временным правительством пошли. Хотя не все, было там 4 или 5 иерархов, которые не поддержали такую позицию. А главное, все-таки главное, что, смотрите, ведь 20 век дал огромное количество святых, новомучеников. Никогда столько не было святых, как в 20 веке. То есть потенциал, они же все жили в 17 году, потенциал был огромный, но этот потенциал раскрылся только в тяжелейших условиях, когда вот от человека требовали предать, донести, отказаться от Христа, и он говорил нет, и оставался со Христом, и шел на расстрел. То есть в крайней ситуации, особенно вот рядовые верующие, рядовые священники, монахи, да и многие иерархи совершили вот этот подвиг. То есть потенциал был колоссальный, и потенциал этот вот стал раскрываться как раз при святом патриархе Тихоне. Что касается Сергия, вопрос этот более сложный. Церковь пыталась выжить. Ну, в Болгарии рассекреченные архивы болгарской коммунистической госбезопасности оказалось очень много. То есть большинство иерархов сотрудничали с болгарской госбезопасностью. Предполагаю, что у нас было что-то сопоставимое.
Румынские покаялись.
Ну, хорошо, что покаялись, да. Это покаяние – это очищение. Ну, вот потому у нас и стагнация, или чуть-чуть развитие, потому что русский народ, он по своему характеру, менталитету такой, что ему нужно очищение, нужны великие цели, а если очищения нет, и стратегических целей тоже никаких, ну, не может быть целью занять там 5-е место в мире по темпам, да даже не по темпам, а по объему производства. Это не цель для великой нации, значит. Стратегических целей нет. Вот, ну, развиваемся как-то. Это большая проблема. Мы не определились, куда мы идем, что мы строим, и, соответственно, как надо строить, какими методами, что конкретно, этого просто нет. И вы также справедливо заметили, что есть нечто ожидаемое в связи со столетием государя. Но, собственно, это было даже озвучено на форуме, который проходил в Екатеринбурге. Конечно, ну, по самому минимуму нужно убрать имена тех, кто причастен к цареубийству, там и какого-нибудь Толмачева, да и Свердлова, и Ленина. То есть, ну меньше, чем это, сделать невозможно, хотя я очень сомневаюсь. Это нужна политическая воля. Но то, что делается в Екатеринбурге, спасибо им, вот, никто так хорошо пока не делает.
Из передачи в передачу мы с вами, Владимир Михайлович, поднимаем эти темы, темы возвращения исторических имен и расставания с прошлым коммунистическим. И говорим о том, что необходимо, остро необходимо, жизненно необходимо для нации определиться со своими историческими целями и снять эти звезды, убрать мавзолей с площади Красной, захоронения эти чудовищные у Кремлевской стены. Но ничего не происходит. И вот всякий раз задаешься вопросом, когда? Я не верю, что наши политики не представляют себе, насколько это очистило бы наш, скажем так, духовный климат в России. Наверняка народ это воспринял бы только в положительном плане. Любой народ, может быть, даже и люди не столь причастные религии, церкви. Потому что это, во всяком случае, какое-то определение, как вы сказали. Это целеполагание. Этого не происходит. Сегодня, казалось бы, когда, как не в год столетия, нам помянуть убиенных и проклясть убийц или расстаться с памятью об убийцах, не происходит. И вот здесь какая-то загадка, загадка, которую, наверное, невозможно разрешить в этом поколении.
Да нет тут загадки. Разгадка в том, что решения принимают те, кто состояли в партии цареубийц, получили советское коммунистическое образование, воспитание. Если говорить конкретно о президенте Путине, то он, конечно, понимает, у него есть объективные высказывания о Ленине, он понимает, какую он страшную роль сыграл, но от понимания нужно когда-то перейти к действиям. Они немножко и происходят, вот только что во Владикавказе убрали имя Войкова, топонимическое название. То есть, опять же, это как-то происходит снизу. Власть поддержит, когда это станет ей выгодно. Вот.
Я забыл, в каком городе Соборная площадь вернула свое название, бывшей советской.
Да, даже не в одном городе это происходит. Но одновременно с дикими вещами приходится, вот только что я был в Суздале, центральная улица Ленина. Ну, какое отношение имеет Ленин к Суздале? Там, вообще-то говоря, останки на этой улице Пожарского, если уж называть в честь какого-то очень достойного человека, то Пожарского, а не Ленина. Пожарский спас Россию, а Ленина вверг в гражданскую войну, к которой он призывал. Но проблема в том, что без такого очищения... Что такое очищение? Это же фактически исповедь, покаяние. Вот без исповеди не допускают к причастию. А в государственном масштабе, без покаяния на государственном уровне, не будет подлинного духовно-нравственного возрождения и связанного с ним экономического возрождения. Вот не будет. Вот будем топтаться, чуть-чуть какое-то развитие. Одновременно будем все больше и больше отставать. Ну, вот у нас в прошлом году развитие 1.5%, в США 3%, в Китае 7%. Вот мы радуемся 1.5%, но одновременно все больше и больше отставания. Чем это отставание обернется? Отставание в экономике, все больше, это рано или поздно отставание в вооружениях. А нам нельзя в вооружениях отставать. Мы должны быть сильными, очень сильными. То есть мы упираемся в мировоззренческие вопросы, и в конце концов, боюсь, что мы придем к какому-то вот рубежу, что надо вот принимать сейчас или будет поздно. Сейчас у нас все-таки какой-то запас времени. Вот мы говорим столетие. Но до столетия еще есть время. Может быть, и потом какое-то есть время. Но можно оказаться вот перед таким рубежом, когда уже откладывать. Но мы, конечно, умеем все делать в последний момент или даже позже. Вот каким-то сверхусилием, сверхнапряжением, жертвами. Но надо ли вот идти по такому пути лишних жертв?
Вы уже упомянули об этом, но я бы назвал это некой точкой невозврата. А как вам кажется, все-таки, вот в определенном смысле, в онтологическом, скажем так, плане, существует такая точка невозврата для России? Невозврата к прошлому, но невозможность обрести ту любовь, искреннюю любовь к исторической России, которой должны были бы жить наши современные русские люди.
Какой важный вопрос вы задаете, наверное, только вот вы на Радонеже. Я вам также честно отвечу. Если с материалистической точки зрения исходить, я думаю, что мы точку невозврата уже прошли. Если материалистически вот оценивать, что мы представляем сегодня, что с нами произошло в результате социалистического эксперимента и чем это обернется, то я думаю, что мы вот... Вполне, как опасался Солженицын, погибнем под обломками коммунизма. Вот. И демографическое идет вырождение, опустошение, смертность русских превышает рождаемость, и экономически отстаем и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, это катастрофа, нарастающая катастрофа. Вот. Это если материалистически. А если посмотреть как христианину, а я все-таки смотрю как христианин, то... Знаете, в конце концов, Господь был готов сохранить даже Содом и Гоморру ради там какого-то 10, кажется, праведников, да? Ну, может быть, есть у нас эти 10 праведников, мы их можем даже и не знать по именам. Может быть, ради каких-то людей Господь и помилует Россию, и сохранит. Сколько раз уже в нашей истории бывало, что вот все, Наполеон в Москве, Гитлер у ворот, и коллективизация хуже быть не может, Голодомор, а вот она, вот Россия жива. Значит, на это надежда, но надо Господу помочь с нашей стороны. Значит, история – это же сотворчество людей и Бога. Значит, с нашей стороны нужно предпринять каждый на своем месте. Ну, вот я вот в Екатеринбурге попытался сказать правду о том, кто ответственен за убийство святых царственных страстотерцев. Говорил в первую очередь о роли Ленина и Свердлова. Значит, видеозапись есть, она есть в интернете. Насколько я знаю, текст моего выступления есть на вашем сайте. Ну вот каждый на своем месте, историк как историк, там каждый. Глядишь, и как-то и всем миром, и окажется, что еще и ничего и не потеряно, и у России великое будущее. Вполне может так обернуться, я этого очень хочу.
И дай бог, этого хотят все, но с другой стороны, все-таки нужно расставить какие-то приоритеты. Владимир Михайлович, я когда смотрю современную прессу или современные СМИ, электронные, как-то особенно обращаешь внимание на то, как с готовностью власть, особенно местная власть на местах, докладывает и рапортует о невероятных свершениях, ну, скажем, там, в бытовых, хозяйственных каких-то вопросах, в транспортных. Вот сегодня по Москве очень много происходит различных преобразований положительных, и власть рапортует, что сделано то-то, 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 и для улучшения жизни, и для поднятия уровня здравоохранения и образования, и чего только у нас не происходит положительного в этом плане. И вы знаете, что вырисовывается на этом фоне? Полное отсутствие, как бы так, духовной составляющей, для чего все это делается. То есть у нас очень хорошее общество в плане социальном, скажем так, организации социальной работы, но воспитываются совершенно бездуховные индивиды. Я ни в коем случае не преувеличиваю. Нигде не говорится о том, что вот где-то мы стараемся повысить уровень культуры, духовной культуры в том числе. Если мы говорим о приходской работе, часто тоже это как бы сводки с фронтов социально-дипломатических, потому что только о таких достижениях говорится в печати. Почему так? Я не думаю, что это было раньше в России. Все-таки упор делался на что-то другое.
И все-таки было. Выдающиеся реформы Александра II вывели страну на второе место в мире по темпам развития. И при Александре III мы были на втором месте. При Николае II Россия вышла на первое место в мире по темпам экономического, в том числе промышленного развития. Значит, сейчас этого нет. Тогда это было. Это русское чудо, так говорили вот, в мире о России. Но одновременно не все было благополучно в мировоззренческой сфере. Слабела вера, становилась формальной, оскудевала, распространялись атеистические, материалистические, марксистские, социалистические, либерально-западнические, феминистские идеи. Вот смута в умах была. И экономических достижений выдающихся не хватило, чтобы удержать страну. Все-таки главное, что происходит в голове, в сердце. Вот какая вещь, экономические достижения потрясающие, а все рухнуло в 1917 году. И вот этот урок, он чрезвычайно важен, когда сейчас говорят там, о строительстве дорог, аэропортов, стадионов, все это замечательно, да, и дороги стали лучше, и аэропорты стали лучше, но этого недостаточно. Если мы не будем обращать внимание на духовно-нравственную составляющую, здесь большие проблемы, или даже вот деградация происходит, даже так. Если здесь не будет серьезного движения вперед, то я боюсь, мы можем повторить, что уже вот было, достижения были, а все рухнуло. Значит, вот на мировоззренческую сферу мы не обращаем внимания. Вот Войков в Москве, Ленин, Свердлов, Сталин, вот мы почитаем тех, чьи руки по локоть в крови. Дзержинский. На Колыме открыли памятную доску Дзержинского. Через Колыму прошло 3 миллиона человек. Вот им хватает безнравственности местным властям открыть памятную доску человеку, который говорил, что мечтает уничтожить всех москалей. Ну, богоборец страшный. Значит, как его почитают? Я сам работаю в городе, который носит имя Дзержинского. Ну, что это такое? Кого в этом городе могут воспитать под светлым именем палача ЧК. Ну, вот ведь как. Значит, мы можем снова споткнуться о духовно-нравственную составляющую, причем она может оказаться и хуже, чем до революции, потому что до революции не было такого распространения матерщины. Ну, женщины вообще не матерились сейчас. Это, пожалуйста, вокруг воздух пропитан, сплошное рвачество. страна, ну вот я говорю, что-то тогда была во многом, так сказать, формализованная вера до революции, но сейчас и формализованной-то не очень-то нет. Реальная идеология, которая исповедуется в России, это идеология потребления. Не дай себе засохнуть, отдохни, купи. Ну, западная идеология. Вот мы ругаем Запад, а у нас та же самая идеология и те же самые процессы, которые могут закончиться очень неблагоприятно.
И при том на Западе сегодня многие находят очаги, так сказать, возрождения духовности, потому что народ, который вкусил сполна всех этих благ цивилизации, все-таки ищет каких-то других источников духовных. Многие замечают это. А наряду с этим, конечно, удручающие совершенно новости с фронтов в Шотландии, по-моему, впервые за всю историю церкви англиканской. Руководителем ее стала женщина, митрополит. Это вот еще наши недавние братья, скажем так, англикане, с которыми так успешно проводили мы экуменические совещания в 70-е годы. Да, это все понятно, и миру и надлежит этому быть, скажем так, словами Священного Писания. Но мало кто и слова-то эти знает, потому что, смотря на все происходящее, невольно заставляешь себя перечитать Библию, перечитать Откровение, потому что обо всем этом уже сказано. Тем не менее, у нас есть отрадное пророчество преподобного Серафима Саровского о том, что Россия возродится и в великой славе еще будет явлен царь в России, и всему миру мы покажем пример благочестивой жизни. Вот как быть с этим? Пока как бы ничего не указывает на это.
Как знать, ситуация в истории может меняться очень быстро. И в русской истории действительно огромную роль играет личность. И в случае появления такой личности он может вокруг себя объединить очень многих. И я думаю, если вот такая личность появится, личность, может быть, будущего даже царя...
Тем более при средствах коммуникации сегодняшних, да?
Ну да, значит, такая личность будет обладать способностью говорить правду народу, в том числе о самом народе, говорить очень даже нелицеприятные вещи народу, говорить очень сложные вещи, но каким-то простым, понятным, спокойным языком, голосом. Вот такой народный лидер из глубин. Думаю, что если будет царь, он будет вот каким-то таким, иначе не станет, иначе не поведет за собой. То есть я не исключаю, что могут быть и несколько личностей, которые сыграют большую положительную роль, потому что потенциал он все же есть в России. И все-таки из социализма мы вышли сами. Смотрите, Германия из нацизма сама выйти не смогла, Япония сама не смогла выйти, значит, из милитаризма японского, а мы вышли сами, да, Италия из фашизма не смогла выйти, мы вышли сами, то есть это все-таки потенциал очень большой, он в нашей вере, в нашей культуре, в нашей литературе, в нашем искусстве, в тяге народа к справедливости, все-таки это есть, и есть потребность вот в таких лидерах, в таком лидере, который поведет, потому что изменения, преобразования, они назрели. Их, конечно, можно отложить там на 6 лет, еще на сколько-то, но они назрели.
Народ истосковался по правде, по справедливости, но это лишь половина как бы проблемы. Народ истосковался и по любви. Государь Николай II был отцом нации и отцом каждому русскому человеку. Как сегодня это себе представить? Возможен ли такой правитель? И что вообще должен знать о любви к своим подданным, к людям, которые живут в твоем государстве, правитель России? Ведь это нечто большее, чем просто президент или же какой-то руководящий деятель, который обеспечивает положительные реформы для народа.
Ну вот мы с вами говорили о том, что надо выносить Ленина из мавзолея. Если президент это делает, то он лишается голосов коммунистов или тех, кто близок к коммунистов. То есть рейтинг падает. Это уже там не 86%, а я не знаю, сколько там, 50 с чем-то или сколько-то. Для политика на такой шаг идти нежелательно. Но одновременно историческая необходимость в этом есть. Россия в этом заинтересована. Значит, это или отложено до какого-то более благоприятного момента, когда это можно сделать с меньшими потерями. Или, если это не сделать, то мы можем так вот в этом чуть-чуть развитии стагнации и просто страну потерять.
Мы говорим о государе, говорим о его семье. Мы вновь соприкасаемся с документами эпохи, перечитываем страницы этих удивительных и трагических летописей июня 18 года. И, конечно, как всегда, возникает вопрос с так называемыми екатеринбургскими останками. Тоже много раз мы говорили с вами, Владимир Михайлович, о том, что вся эта история была сфальсифицирована и многократно сфальсифицирована, о том, что останков на самом деле не существует. Многие духовные авторитеты нашего времени говорили об этом. А сегодня позиция церкви как-то вроде бы колеблется. Мы слышали о том, что произошло ритуальное убийство из уст высоких церковных руководителей. И таким образом многие верующие люди приняли для себя, что останки все-таки существуют.
Я занимаю по этому вопросу осторожную позицию. Для меня главное установить историческую правду. Какой бы она была, не настоящие останки, настоящие, главная правда. Вот эти колебания, о которых вы сказали, меня очень смущают. Такое ощущение, что тут какая-то конъюнктурщина, какая-то вот закулисная борьба, игра. Я не вижу в правительственной комиссии, да и в церковной, историка, которому бы я доверял. Вот нет там таких историков. Они там совершенно необходимы. И там нужны люди не по должностям, как сейчас, а люди, которые проговорили бы историческую правду, правду об останках, какой бы она ни была. Сейчас там в основном по должностям, так же, как было в комиссии при Немцове. И комиссию вот возглавлял государственную Приходько, но он не историк, не эксперт. Значит, сейчас он ушел. Насколько я знаю, там нового руководителя нет. Если опять назначат какого-нибудь чиновника вот, по должности, не по его работе, вот, как эксперта или историка, ну какое к нему будет доверие? Ведь должен быть человек, который разбирается, которому есть именно доверие. Значит, я вот в комиссии государственной не вижу таких историков, не вижу такого руководителя. Как все это происходит, просто смущает. Вопрос, было ли ритуальное убийство, очень сложный на самом деле. Вы, очевидно, имели в виду епископа сейчас, митрополита Тихона Шевкунова. Он употребил ритуальное убийство. Но в следующем своем интервью он сказал, что под ритуальным убийством имеет и подразумевает символическое убийство. Но вот символическое и ритуальное – это не одно и то же. Вот всегда, всегда считалось, что ритуальное убийство – это убийство религиозное, религиозными экстремистами и иудеями. Вот это ритуальное убийство. А символическое убийство, ну, символическое не обязательно ритуальное. Если брать тех, кто убивал Николая II и его семью, то все-таки большинство евреями не были. Ну, Яровский был, который командовал расправой, был евреем. Большинство евреями не были. Причем ведь можно быть евреем, но не быть иудеем. То есть еврей может быть атеистом. Еврей может быть там лютеранином, православным и так далее. Вот те, кто убивали, они, по крайней мере, заявляли о себе как об атеистах. Ну, если это евреи, атеисты, там, и русские, там, и латыши и так далее, атеисты, то о ритуальном убийстве все-таки говорить не приходится. Символическое – да, потому что в его лице, как я уже говорил сегодня, убивали, расстреливали Россию православную, это, конечно, символическое. Ну вот, если говорится ритуально в том смысле, что совершили экстремисты от иудаизма, но это надо очень хорошо доказать. Это нельзя вот просто вот так вот. Это нужны очень серьезные документальные доказательства. Пока я их не вижу.
Приближается еще одна дата, 6 июня. Мы как раз в канун этой даты отмечается день рождения нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И одновременно День русского языка с 2011 года объявлен президентом. И также со всем размахом совершается этот праздник, День русской словесности. И невольно вспоминаешь пророческие указания и поэта Александра Сергеевича Пушкина, и многих-многих наших литературных светил, которые много писали о России, о государе, и своими писаниями отчасти заходили в нашу современную жизнь. Были пророчества, были предсказания, скажем так, наших одареннейших русских людей о том, что произойдет в России после падения православного царства. И когда сегодня я слышу, что до сих пор бытует в нашей русской словесности и в русской культуре такое мнение, что Пушкин чуть ли не был революционером, вспоминали его связи с декабристами, о том, как он выступал в оппозиции императору, то забывают о его последних днях, о его приверженности трону, о его вовлеченности практически в юношеском возрасте в эти организации, о его характере. И многих-многих наших классиков также привлекают как бы на эту сторону революционную. Почему-то до сих пор вот это тоже не изжито ни в нашей жизни, ни в нашей культуре. Но ведь это касается не только Пушкина и многих и других деятелей. Если мы восстанавливаем прежнюю Россию, наверное, мы должны подумать обо всех отраслях знания, культуры, науки, искусства и религии.
В советское время, с 1937 года, представляли Пушкина, конечно, прежде всего, как человека, находящегося в оппозиции к самодержавию, как человека, преследуемого. Здесь очень большие упрощения. Нужно все-таки понимать, что Пушкин – это живой человек, очень талантливый. У живого человека, как у каждого из нас, бывают разные настроения. Он и монархические стихи писал, и «Твой трон я ненавижу», «Тебя твой трон я ненавижу». Это все было. Ну, мы живые люди. Вот, ведь он же не статью писал, где масса, так сказать, сносок, оговорок, уточнений. Это стихи. Это вот в данный момент настроение такое. У этого настроения какие-то причины, какие-то события. Сегодня одно настроение, завтра другое. Сегодня одна полоса жизни, завтра, послезавтра другая. Но в целом, конечно, Пушкин был все-таки за великую православную Россию. Он действительно наше национальное достояние. И вы знаете, я вот в прошлом году впервые побывал в Михайловском. Причем побывал, когда там никого не было народу, вот оно было закрыто. Это такое удивительное место. Это настолько прекрасно, красиво, вот этот Пушкинский дом на высоком берегу. Озера до горизонта, лес, лебеди, боже мой, какая Россия. Как тут не писать замечательные, замечательные стихи. Потом, значит, я прошелся по всем этим тропам, по которым ходил Александр Сергеевич. И, может быть, как раз вот наша литература, в том числе и прежде всего Пушкин, это то, что помогает нам оставаться русскими. Вот, несмотря на всю эту советскость, постсоветскость. А вот читаешь Пушкина, ощущаешь себя русским, вот со всеми своими проблемами, противоречиями. А все-таки, вот и думаешь, что и получится, и сложится, и выйдет, и будем почитать Пушкина, и Россия бессмертна.
И будем молиться государю-императору словами церковного песнопения: «Царство земного лишения, узы и страдания многоразличные, кротко претерпел Еси, свидетельствов о Христе даже до смерти от богоборцев, страстотерпче великий боговенчанный царю Николы, сего ради мученическим венцем на небесех венчатия с царицею и чады, и слуги твоими, Христос Бог, его же моли, помиловати страну российскую и спасти души наши. Этой молитвой, государю, мне хотелось бы закончить нашу встречу сегодня. Напомню, в нашей студии был доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. Надеемся на помощь Божию, на молитвы государя и надеемся на возрождение России в прежнем ее обличье. Спасибо.
Спасибо.